Притча о смерти и о воскресении. В небольшом провинциальном городе монастырь был. Жил в том монастыре старец Зосима, многими почитаемый очень за чудеса Божии, которые слова его сопровождали и дела его украшали. Но были и те деяния старца, о которых немногие люди знали. Величие их скрытым от молвы оставалось. Мягко и нежно умел старец воспитывать и взращивать добро и любовь в душах человеческих. И расцветала та любовь, и плоды приносила. И была в том городе больница бесплатная. Основали больницу на те средства купца богатого, дочка которого старцем Зосимой исцелена была. На пожертвование людей, которым старец помощь оказывал, многое в той больнице делалось. А руководил больницей доктор Федор Пантелеймонович. В семье же доктора Федора Пантелеймоновича подрастала дочка. Дочку звали Софией. Но все обычно ласково называли ее Зосей. Может быть, это было так, потому что чудо о ее рождении, немногим известное, со старцем Зосимой было связано. И старец Зосима к воспитанию девочки внимание особое проявлял. Когда подросла Зося, стала она частым гостем келье старца. Любила она вопросы ему задавать, любила ответы его слушать, любила и просто тихонько рядом посидеть в тишине особенной, которая в келье старца Зосимы всегда была. Тогда словно затихало все в ней. Ее радость, живая, лучистая, сияющая во все стороны, приходила в особое состояние света ласкового, покоя нежного и сосредоточенности на присутствии Божьем. Родители Зоси почти все время и силы отдавали работе в больнице. Игры в куклы или горелки со сверстниками не могли надолго увлечь Зосю. А вот в жизни больницы ее роль с каждым годом возрастала. Как лучик солнечный, который скользит и прикасается нежно ко всему своим светом теплым, и не пачкается ни от чего, но все вокруг краше делает, так и Зося по больничным палатам пробегала, словно свой собственный обход делала. Иногда подолгу останавливалась у кого-то. Бывало, что деткам больным сказки расскажет. Бывает, что и взрослых развеселит. Поначалу доктор Федор пытался оградить дочку хотя бы от тяжелых больных, чтобы не испугать девочку видом страданий человеческих. Но однажды он застал Зосю у постели умирающего, которому не мог он сам уже ничем помочь, средствами медицины. И увидел он, как девочка с тем человеком говорила, и увидел, как поменялось вдруг состояние того человека. Тот человек потом рассказывал доктору Федору: «Вот, сподобился милости Божией, ангел ко мне зашел, и умирать теперь не страшно». И с той поры уже не запрещалось Зосе даже к тяжелым больным заходить. Она же всегда была наготове, воды ли подаст, санитарку позовет, или просто слово доброе и ласковое скажет, улыбкой солнечной одарит. Когда в монастыре появился послушник Николай, ставший учеником старца Зосимы, то очень скоро стали они с Зосей большими друзьями. Николай научил Зосю грамоте, а когда выучилась Зося этому, появилась у нее привилегия особая. А на записке от больных некоторых с просьбами или вопросами к старцу Зосиме относила, а от него ответы обратно доставляла. Однажды Зося пришла, как обычно, в келью старца Зосимы и спросила его: «Скажи, почему одни люди добры, а другие недобры? Отчего так? Неужели нельзя так переменить, чтобы все добрыми стали?» Зосима: «Вот ты, Зосенька, посмотри на растения разные. Одни сильные, крепкие, здоровые. Ровненько растут, к солнышку тянутся. А другие есть чахлые, и у них стволы искривились. От многого то зависит, хорошее ли семя было, на какую почву оно упало, как вокруг все было, когда оно росло. Вот и люди так же. Если за любым растением начать правильно ухаживать, то лучше оно развиваться станет. Но ствол дерева, что долго рос криво, его уже не сделать прямым». «Да, поняла я. Вот и у нас такая больная с кривым стволом появилась». Зося задумалась недолго, а потом поведала о той новой больной, от которой проблемы большие для всей больницы случились. «Очень шумная она, кричит на всех, словно одна она только на всем свете. Хочет, чтобы только вокруг нее все бегали, суетились, и все ей не так, и каша не так сварена, и укол ей больно делают, и постель жесткая, и санитарку ей не дозваться. Она помещица богатая, одиноко много лет жива, слуг множество при ней, каждую прихоть ее исполняли. И привыкла она, что все только ей, а говорит она так, словно стая оводов кусачих во рту. Только плохое во всем видит, все и всех ругает, все осуждает. Все у нее глупые, ленивые, неумелые, и вылечить ее не могут, и как угодить не знают. А в больницу нашу ее привез врач личный, потому что не знал, как помочь. И что самое грустное, что помочь ей уже не получается. Умирать ей, видимо, скоро придется. Болезнь ее неизлечимая. Лет ей уже много, а она о смерти тела и не думает. Словно не может с ней того случиться. А ей не говорят. И всем вокруг от нее только проблемы одни. Папа спрашивает, как бы тут помочь? Сказать ей надо, что время ее пришло. Вот, Николай, тебе практика хорошая. Зосю сегодня проводишь и побеседуешь». Зося обрадовалась, потому что с Николаем ей всегда интересно было. Довольно обещанной поддержкой она отдала старцу Зосиме принесенные записки от больных. «Ну, Зося, давай за работу», — сказал Зосима. Зося села за стол, вооружилась пером и чернилами и приготовилась писать ответы. Старец Зосима взял первую записку, прочел, посмотрел внутренним взором судьбу того, кто вопрос написал. Отдал записку Зосе. Она перевернула лист, чтобы написать ответ. медленно и четко произнося слова, затем сформулировал два коротких предложения. Зося старательно и аккуратно записала слова старца. Так они ответили на все послания. Вскоре Зося с Николаем отправились в больницу, ведь в этот день им нужно было еще многое успеть. Больница была близко от монастыря. Дорога шла по отлогому холму в сторону реки. Красота вокруг была необычайная. Николай, давно не выходивший из монастырских стен, радовался и величию мощной реки, плавно несущей свои воды, и зелени холмов, и просторам голубого неба с легкими облачками. Маленькая теплая Зосина ладошка в его руке переполняла ощущением нежности. Зося шла рядом, тоже наполненная радостным восторгом. «Я это место люблю очень. Здесь всегда красиво и зимой, и летом, и радостно так всегда делается, когда здесь идешь. Словно оттолкнешься и над землей полетишь. Я так даже играю иногда, ощущаю, что я, как птица, летаю и все с высоты вижу». Когда уже подходили к больнице, Зося сказала Николаю: «Знаешь, эта женщина, ее Елизаветой Степановной зовут. Мне кажется, что она очень несчастная, и смерти она очень боится, поэтому и старается о том не думать совсем. Я сама про себя такое тоже думала. Боюсь я умирать или нет? Сейчас мне кажется, что я, если тело умереть должно, то не забоялась бы, если не очень больно, конечно. Потому что душа ведь не умирает. А ты о том думал?» «Много думал, Зося. Думаю, что тоже сейчас не испугался бы, если бы призвал к себе Бог. Но вот как про такое сказать другому человеку, еще не знаю». Они пошли дальше молча. Зося только крепче сжала своей ладошкой руку Николая, словно поддержать старалась. Они вместе вошли в палату.
«А, Зося пропащая, явилась наконец. Никогда тебя нет, когда нужна. 4 часа тебя все ждут, чтобы книжку мне почитала. Искать тебя всех посылала, а тебя все нет.
Я сегодня не буду вам читать, Елизавета Степановна. Я вот к вам привела...» Зося указала на Николая.
«Это кто тебя просил-то? Милостыню на монастырь выпрашивать будет. Знаю я этих в исцелении души и тела. Что, денежек моих захотел? Ну уж нет, не получишь. Или исповедовать меня решили? Не могут вылечить. Так пусть хоть душа спотется, если денежки на церковь отдаст. Так? За денежки спасусь, значит. А если не пожертвую, то в ад попаду. Терпеть не могу попов».
«Я не могу вас исповедовать, Елизавета Степановна. Я только послушник еще. Меня старец Зосима прислал побеседовать с вами. А если в самом деле исповедаться и причаститься захотите, то это можно будет специально сделать».
«Меня тут что, похоронить хотят? Я что, умирающая, что ли?»
«Это правда. Болезнь ваша неизлечима. А когда час смертный наступит, то Бог решает. А к часу этому лучше всегда готовыми быть. Елизавета Степановна побледнела и срывающимся голосом, но тихо, а не крича, как обычно. Она обратилась к Зосе. Это правда? Зося, я знаю, что ты не врешь никогда. Врать не умеешь. Это правда? Зося молча кивнула. Наступила тишина, в которой было слышно лишь прерывистое дыхание грузной пожилой женщины, для которой дни жизни в этом теле были уже почти сочтены. Зося тихо вышла и плотно затворила за собой дверь больничной палаты. «Мне уйти, Елизавета Степановна?» – спросил Николай. «Нет, садись уж, коли пришел. Начинай свои проповеди. Только денег от меня не получите, так и знайте». Николай ощутил присутствие Божие и, неожиданно для себя самого, начал рассказывать о том, как сам пришел к Богу. Говорил искренне и просто. «Когда-то я специально пришел сюда, в этот город, где меня совсем никто не знал. Думал я, что хорошее это место для того, чтобы покончить жизнь свою земную, потому как не видел я от нее никакой пользы. И думал я тогда, что и Бога нет, потому что столько зла кругом происходит. И часто это зло над добром господствует. И не в силах человеческих изменить что-либо в мире сем». И Николай стал рассказывать далее свою историю. О том, как спасла его от такого исхода женщина добрая Аксинья. Как попросила она мальчика больного к старцу Зосиме отнести. И стал Николай про Зосиму рассказывать про чистоту души, про Бога живого. Ему казалось, что, пребывая в неком шоке от известия о приближающейся смерти, женщина его не слушает совсем. Просто ей не так страшно, если есть рядом кто-то. Но ведь каждый в час смертный один переступает порог. Но когда Николай замолчал, Елизавета Степановна неожиданно спросила: «И что, хочешь теперь, как этот старец, стать?» «Да, хотел бы научиться помогать тем, кому можно помочь. А мне вот, похоже, помогать уже поздно. Зачем же прислал тебя твой старец?» «Чтобы успели вы сделать то, что еще можно успеть?» «Что же? Об этом и нужно подумать вам. Если спросите, что, то я, сколько знаю, скажу. То время, которое еще отпущено, можно с большой пользой для души провести. Я не про деньги. Деньгами как распорядиться, это вы сами решите. Завещание написать можете». Они молчали некоторое время.
«Я вот знаю, что придумала, Николай. Я свое имущество Зосе завещаю. Я хоть и скверная, и сварливая старуха, а кое-что в людях понимаю. Много на своем веку повидала. Она умеет доброе делать. Думаешь, что это Бог ее так направляет? А хочешь, я Ксении твоей тоже отпишу денег. Ты, небось, ее не отблагодарил по-настоящему. Сумеет ли она распорядиться? Мало пользы от жизни моей было. Так пусть хоть от смерти польза будет». Они говорили еще долго. Многое от близости часа смертного стало для женщины той виднее, что важно, а что не имеет значения. С того дня Елизавета Степановна переменилась сильно. Перестала она всех вокруг донимать прихотями и капризами своими. Дела земные в порядок привела, завещание расписала подробное. И состояние ее переменилось довольно существенно. Ибо пред Богом она себя, как душу, ощутила. И к переходу к жизни иной готовить себя стала. Однажды, когда старец Зосима и Николай были только вдвоем, Зосима сказал: «Уходите мне. Пора. Тихо, но внятно», — произнес он это. «Куда?» — не понял Николай. «По ту сторону». «Туда, куда Отцом Небесным призываем ныне». «А чего же ты так говоришь? Ведь ты здоров совсем». «Зачем же обязательно в болезни, в боли или страдании уходить? Уходить можно с радостью и готовностью к иному состоянию души, к жизни без оболочки тленной и телесной. Часто ведь немощи тела даются человеку, чтобы облегчить душе переход сей. Именно, чтобы душа сама согласилась бы на это. Что расставание с телом станет благом. И чтобы не цеплялась бы она за жизнь телесную, но повернулась бы полностью к жизни в мире ином. Но если душа подчинила прихоти и ума, и тела, если Бог рядом всегда, то можно радостно смерть оболочки бренной принять. Ты теперь, Николай, отпусти меня.
Да как? Что значит отпусти? Разве я держу тебя? Разве могу я перестать любить тебя и смерти твоей пожелать?
Ты привык любить меня в теле этом, слова от тела слышать, любовь Божию, струящуюся сквозь тело мое, ощущать, ответной любовью сей остов телесный обнимать. Но говоришь: не могу не любить тебя.
Но разве смерть тела может быть помехой для любви? Я вот уйду, и ты ведь любить меня не перестанешь. И я тебя любить не перестану. Отчего люди слезы льют, когда умерло тело человека, ими любимого? От того, что душу они не видят. Не могут обнять ее, поговорить. Смерть тела они ощущают расставанием. Еще бывает, что жалеют себя в одиночестве своем и лишении. Но, например, для первых христиан смерть не являлась трагедией, как часто ее теперь воспринимают люди. За порогом смерти ожидали они счастья воссоединения души с Богом. Ждали они этого соединения с Богом, которого всем сердцем учились любить. Любить больше всего иного, что в жизнях их земных было и могло бы еще быть. И крещение первые христиане принимали не от того, что все вокруг крещены и принято так. А ведь тогда, напротив, все вокруг иначе жили. И тот, кто принять хотел крещение, от того это делал, что хотел жить жизнь свою по учению Иисуса. В новой чистоте и красоте душевной стремились они жить, заповеди Иисуса соблюдая. Ты же уже многому научился, и, как я уйду, еще большему научишься. Любовь, что между нами, научит. Бог научит. Николай, откуда ты знаешь, что пора? Господь сказал, призывает. Сказать о том настоятелю? Нет, не говори, незачем. В дверь постучали. Вот нам радость, Зосеньку Господь привел, улыбнулся Зосима. Девочка вбежала в келью, вся сияя лучистым весельем, свежестью, нежностью. Пряди бело-золотистых волос выбились из-под косынки, в руках она держала полную корзинку брусники. Вот ягодок принесла, сама насобирала, вон сколько. Старец Зосима попробовал ягодки. Ел медленно, с блаженным выражением на лице, будто бы последнее причастие принимал. Зосю обнял ласково. Спасибо тебе, порадовал угощением. Зося хотела оставить все ягоды для Зосимы и Николая, но старец попросил. Ты нам с Николаем немножко отсыпь в тарелку. Остальное в больницу снеси. Скажешь, что старец так велел. Здоровье от них тем, кто вкусит, прибавится. Они втроем долго сидели вместе, осененные присутствием Божьим. Разговоров и вопросов не было. Но было так, словно обнялись они душами. Когда Зося собрался уходить, Зосима сказал, «Ты еще отцу и матушке скажи, что завтра их известие ждет, и они должны в том известии радость великую увидеть. Запомнишь?
Все словечко в словечко передам. Ты меня научил, как слова важные в точности запоминать. Ну, тогда побегу я. Иди, иди с Богом, Зосенька. Старец Зосима умер. Известие это быстро облетело весь маленький провинциальный городок. Надежда, мать Зоси, не могла сдерживать слез. Муж ее, доктор Федор, гладил ее, плачущую по волосам, и ласково обнимал. А Надежда все повторяла сквозь слезы. Как же так, умер старец Зосима, ведь здоров совсем был. Подбежала их дочка. Надежда, отирая платком слезы, произнесла: «Зося, Зосенька, старец Зосима умер вчера». Зося замерла, словно на время остановила свой бег. То лучистое золотое солнышко, которое в непрерывном движении всегда свои дела спешило совершать. Так вот, про что он вчера говорил, что вам известие будет, которому вы обрадоваться должны. А я не поняла, не догадывалась. Мама, папа, он еще вчера ведь все знал. И он хотел, чтобы вы о нем не плакали, потому что он с Богом. И ему хорошо быть должно. И мы за него рады должны быть. И с этими словами Зося обняла родителей своих с такой теплотой и любовью, словно она была и старше, и мудрее, и сильнее их. Федор подхватил ее на руки, девочка еще крепче обхватила своих самых любимых людей. И они только стояли так, молча, крепко обняв друг друга. Потом они пошли к дому. Поражённые недетскими словами дочки, Федор и Надежда смотрели на свою Зосю. Надежда спросила: «А тебе совсем не грустно, Зосенька, что не прибежишь больше в келью к старцу? Вопросы свои задавать ты кому теперь будешь?» «Грустно и мне немножко», — помолчав, ответила Зося. «Только думаю я, что он на мои вопросы найдет, как мне ответить. Так, чтобы я поняла. Я когда совсем маленькая была и глупая, он всегда придумывал, как мне объяснить, чтоб понятно было. Вот и теперь он непременно придумает. Мама, папа, смотрите, вот же он рядом с нами идет. Из света весь. Он, знаете, как сейчас говорит? Он говорит: Бог всегда с нами рядом. И Бог на все вопросы ответит. Только надо любить. И учиться слушать советы Божьи. Я его теперь, оказывается, слышать могу и видеть, а люди от чего-то говорят, что он умер». Наступила весна. Деревья в монастырском саду зацвели в этом году дружно. Все они были осыпаны белыми и нежно-розовыми цветами. Благоухание, покой, красота дивная. Николай стоял в саду, недалеко от кельи старца Зосимы. Завтра он должен будет принять монашеский постриг, потом продолжать делать то, что решил старец Зосима. Настоятель, архимандрит Игнатий, твердо убежден, что должно быть продолжено все, что было при Зосиме. Нужно будет принимать приходящих, выслушивать, советы давать. Николай вспоминал, как Зосима учил его общению с посетителями. Да, кое-что уже получалось. Но это легко было, когда рядом был старец Зосима. Знал Николай, что не допустит Зосима таких ошибок, что могут принести вред приходящему. Что-то он подправит, подскажет, если что не так. А вот теперь, сумею ли, когда рядом Зосимы нет, или Зосима есть, только не видим. Николай размышлял об этом, стоя у вишенки, которую они со старцем Зосимой когда-то посадили. Он любовался первыми жизни ее, цветками, гладил тоненький пока еще ствол. Печали не было, в сердце была теплота, как при разговорах со старцем. Он вспомнил тот их разговор, когда вишенку эту сажали. Зосима тогда сказал: «Когда зацветет, меня здесь уже не будет». Радостно так сказал. Так выходит, не увидишь ты этого, опечалился тогда Николай. Думаю, что увижу. Разве стал бы Бог красоту такую на земле нашей сотворять, если бы не мог сам ее видеть из обители своей, или иначе еще как? Вот, например, Пифагор Вселенную всю словом «космос» назвал. А слово это означает по-гречески «красота», «гармония» в мироустройстве. А ты что, древних греков труды читал? Читал. Многое читал и пользу от этого извлек немалую. Много мудрых людей и до Иисуса о Боге, о жизни чистой и нравственной писала. И от того, что не многие читают это теперь, может быть, меньше стремления к добродетели в людях. А что есть добро, детель? Сие есть делание добра. То и мысли добрые, и слова добрые, и дела добро утверждающие. А ты неужели же думал, что я только одну книгу всю жизнь читал? Зосима рассмеялся молодо, радостно. Думаю я, что и те люди, которые красоту на земле Богу сотворять помогают, не будут лишены возможности и увидеть ее. Да, впрочем, это ведь не важно. Великое дивное благо ждет тех, кого Бог к себе призывает. Вот и должны мы потрудиться, чтобы добро на земле умножить, красоту и в телах, и в душах сотворить, чтобы в том числе достойны мы были войти в Царствие Отца Небесного. В это время Николая позвали. Тут к старцу Зосиме люди пришли, мальчика слепенького привели. Уходить не хотят, не верят, что нет его. Правильно, что не верят, радостно ответил Николай. Зови. Молодая, стройная, красивая и богато одетая женщина шла к келье. Держа за руку мальчика лет примерно 10 или 11, держа вот так, словно она сама каждый шаг за него делала, чтобы не оступился, не ударился. Увидев широкоплечего, крепкого телосложения мужчину в одежде послушника, вместо убеленного сединами старца, она недовольно пожала плечами. Николай пригласил зайти в келью, сказал: «Давайте мы с вами пока побеседуем. Проходите, присаживайтесь. Женщина усадила сына на лавку у стены, села сама. Подняла в сторону Николая взгляд, но смотрела куда-то мимо. Наконец она произнесла: «Ну, говорите, если знаете, что сказать». Николай почувствовал то состояние, когда свет Духа Святого позволяет видеть души и все, что с ними происходит. Он видел, что пришла просить она о чуде, а сама не верит в возможность исцеления силой Божией. И в ней самой есть преграда, не позволяющая исцелить мальчика. Он еще раз внимательнее посмотрел на мальчика, увидев то, что ощущающий себя больным, несчастным, не смеющий шага ступить без поддержки взрослых, мальчик не может быть излечен прямо теперь. Болезнь может уйти, очень легко может быть убрана. Но если изменить эту ситуацию, как же найти те слова, чтобы поняла? Ведь не хочет она, не готова совет слышать. Подавая ей старца святого, Николай внутренне попросил Бога о помощи этим людям и затем еще полнее вошел в соединенность со светом божественным. В этот момент в келью влетела запыхавшаяся Зося и, словно свет солнечный, заиграл, заискрился повсюду. Она поклонилась, повинилась, что разговор прервала, что помешала. «Зося, ты бы с мальчиком в саду погуляла часок, а мы тут пока с мамой его поговорим». Зося сразу радостно согласилась. «Как тебя зовут?» «Костя». Мама Кости, словно птица, крыльями свое дитя, заграждающая, тревожно посмотрела на девочку. «Он слепой, не видит совсем. Ты, пожалуйста, смотри, девочка, чтобы не случилось с ним чего». Зося уверенно подошла, взяла Костю за руку. «Вы не бойтесь за него, все хорошо будет, и уже Кости. Пойдем, я тебе такое покажу». «Как же покажешь? Я же не вижу». «А вот узнаешь, идем!» Костина мама с тревогой проводила взглядом детей. Николаю потребовалось немало усилий, чтобы она начала не просто слушать, а слышать его слова. Вначале он расспросил о болезни мальчика, узнал, что случилось то после падения, когда ударился он головой на бревнах мокрых, поскользнувшись. Много они по врачам известным ходили. Сами глаза не повреждены, но зрение врачи вернуть не могут. Николай сам хорошо видел зрением души, что повреждение нервных окончаний можно убрать. Не с помощью медицинской, а с Божьей только. Но не позволяется ему это прямо теперь сделать. Николай стал говорить о том, что мальчику можно вернуть зрение, но нужно, чтобы тот тепличный образ жизни, что он ведет под непрерывной опекой, был изменен. Чтобы укрепить его организм, нужно его закаливать, учить и плавать, и бегать, и верхом ездить. А самое важное, чтобы Костя у других начал заботиться. Чтобы не ощущал он себя несчастным, немощным, неизлечимо больным, но стал бы делать все то, что может на пределе своих возможностей. Причем все время тот предел надо стараться отодвигать, и тогда разговор вроде бы был окончен. Николай понимал, что нужно бы сказать или сделать еще что-то, чтобы слова, произнесенные, опустились, на нужную глубину в понимании собеседницы. Старец Зосима в таких случаях обычно давал какой-то совет простой. Вот такое-то действие надо совершить. Николай перебирал варианты: собаку завести, чтобы другом стала, или лошадь, может стать еще лучше. Наверное, нужно еще с самим мальчиком поговорить. Он отворил дверь кельи и позвал: «Зося, Костя!» В саду раздавался заливистый детский смех. «Ну, лови же!» Убегала Зося, а Костя бежал за ней, уверенно огибая стволы деревьев. Когда Зося услышала зов Николая, то поддалась. И Костя ее поймал. Они шли рядом, не держась за руки. Глаза мальчика по-прежнему не видели, но чудо все же случилось. Костя вошел в дверь первым и направился к матери. «Мама, Зося меня научила смотреть и видеть по-особенному, душой. Мы даже в догонялки играли, и я ее поймал. Я теперь тебя тоже могу видеть». Она сказала, что скоро я совсем вылечусь, потому что если душа зрячей станет, то и глаза тела тоже будут видеть. Ее так старец Зосима научил. Костина мама разрыдалась, а он все старался рассказать, как здорово научил его Зося. «Вот оно и чудо!» — улыбнулся счастливо Николай. После, когда все чуть успокоились, Зося обратилась к Николаю. «Меня папа к тебе прислал ведь по делу. Третьего дня мы у входа в больницу девочку нашли, лет примерно 2. Подкинули ее. Записка там при ней, мол, родители умерли, выходить ребенка некому. Оленькой зовут. Хорошенькая. Глазки голубые, кудряшки золотистые, улыбается, только почти не разговаривает, слов мало знает. Видно, что с ней говорили редко, некому, видимо, было. Он просил ей родителей подыскать хороших, чтобы в приют не сдавать. И словно озарением вспыхнула Зося от мысли радостной. «А ты, Костя, хотел бы сестричку?» «Сударыня, девочка такая славная, здоровенькая. Папа смотрел, а он доктор очень хороший. Давайте я его вам покажу». Мать Костина, сильно потрясенная всем происходящим, сразу согласилась. Костя уверенно произнес, что хорошо разговаривать он Оленьку легко научить сможет. Поэтому они должны обязательно девочку взять. И Зося, счастливая, повела новую маму и братца смотреть на Оленьку. Николай понял, что соединилось все в данной цепочке судеб, Богом вершимых. Вздохнул он радостно, поблагодарил Бога за помощь чудесную, через Зосю явленную. Потом вышел в тишину сада, где еще недавно звенели радостные детские голоса. Подумал о том, сколько всего еще не умеет. И увидел состоящий из света ласково улыбающийся облик старца Зосимы. «Трудись, сынок, все у тебя уже получается с Божьей помощью».